Ну, такой ченнелинг. Я не говорю как о каком-то там... У меня, ладно, у меня действительно случай какой-то экстремальный. Вот, но не беря вот такие линговые экстримы, можно некое подобие ченнелинга наработать себе самому без всяких там контузий, клинических смертей. Вот, просто
вот это интересная вот, тема.
Вот,
давайте
вот это вот. Можно, а развить. Здесь, понимаете, здесь можно развивать очень, очень долго, и мне ее не удается до конца развить. И в течение проходящих, скажем, обычно раз в две недели я это веду, в течение полугода проходящих семинаров. И то я вижу, что впереди еще неоглядная даль, которую надо исследовать и исследовать. Что уже говорить о каком-то часовом разговоре.
Вот. Ну, желание вот. Человека, конечно, ну, должно быть, безусловно.
Да, но есть, конечно, желание.
И понимание вот. Все-таки, наверное, для чего он, хотя не всегда...
Ну, мотивация, хорошо. Мотивация. Вот для чего у меня, для чего мне вот нужны языки? Ну, для чего? Прежде всего, изначально это было, это, ну, я большой любитель поэзии, сам поэт. Кстати, вот для меня один из критериев знания языка для меня, это писать на нем стихи в зависимости от ситуации и или настроения. Вот это для меня критерий знания языка. Вот писать на нем, говоря общо, поэтические тексты, художественные тексты. Ну, конечно, прежде всего, это поэзия. Поэзия в своем первоначальном значении. Кстати, в сравнении с расхожим словом «креатив», креативус, творческий по латыни, как известно, есть его древнегреческий аналог – поэзис. Поэзис. Это означает то же самое, что и креативус. Латинская, вот греческая поэзис. Вот, но поэзия, поэзис по-гречески, это поэзия гораздо более шире, чем просто стихи. И рифмоблёсы там какие-то. Для кого-то поэзия, верх поэзии, это уже, в общем, такой маркер, признак поэзии, это там какой-нибудь там, скажем, любовь-морковь, поэт-буфет. Вот. Но в греческом, особенно в древнегреческом, который гораздо архаичнее и, следовательно, богаче по средствам выражения чего бы то ни было в сравнении с новогреческим языком, гораздо богаче. Ну, как большинство древних языков. Ну, древний и архаичный, это не значит примитивный. И древнегреческая поэзис, это означает творческое пространство вообще. В медицине, например, до сих пор полноправно есть такой термин. Гемопоэз, система гемопоэза, то есть кроветворение. Пожалуйста, вот, пожалуйста. Поэзис это вообще
сотворение.
Да, сотворение. Вот система кроветворных органов, это гемопоэз. До сих пор официальный термин.
То есть как бы сотворение вот. Одновременно креативность. Вот, вот это все вмещается.
Да. Вот. Действительно, что каждый может стать демиургом самого себя, вот, сотворителем самого себя и главное своего творческого арт-пространства. Разумеется, наиболее эффективный способ усвоения языка – это сотворение из него чего-то, вот своего вот авторского арт-пространства, как я это про себя называю. Разумеется, не все из нас там пишут стихи, рисуют, да, личная мифология, совершенно верно, без нее никак. Вот. А любой язык лучше всего начать изучать, помимо бытовых ситуативных каких-то моментов, их описание по принципу «что вижу, о том и пою», это, без этого тоже не обойтись. Но, прежде всего, это изучать с преданий, сказок, притч, мифологий, вот народоносителя этого языка. Вот. Потому что квинтэссенция и ментальности, вот, и психологии этого народоносителя. Вот. И вот как вот, увы, опять же, вот я не могу выписать что-то среднеарифметическое, вот этот самый полиглотин, по крайней мере, пока. Вот не могу. Я могу лишь рассказывать в этом смысле, как это было у меня, и слушая других людей, я умею делать, подытоживать, умею делать вот эти самые, как говорят, биометрии, среднестатистические выборки. В биометрии это называется дисперсионный разброс данных. И да, я умею обобщать, как ученый, естественно, научник. Ну, а поэтому вот в этой связи могу добавить еще, что, например, один из ключей к полиглоссии, по крайней мере, у меня, это моя такая вилка отношения к языкам. Потому что, с одной стороны, каждый язык для меня – это, прежде всего, стройматериал, чтобы построить из них что-то свое. А с другой стороны, каждый язык для меня – это живое существо. Живое существо со своими капризами, закидонами, неожиданностями, но всегда зачастую очень строгий, но всегда, в общем-то, мудрый, добрый советчик. Вот это живое существо.
А вот есть, допустим, ощущение, ну вот когда приходит новый язык, есть ощущение, что на одном языке уже созданы огромные какие-то ценности словесные, а другой язык только ждет, чтобы что-то на нем возникло.
Да.
Еще нету.
Возможно.
То есть эти параметры, они, вы уже чувствуете их.
Я чувствую, возьму тоже искусственный эсперанто и другие искусственные языки. Вот. Ну, что на них может быть создано? А тем не менее, на них уже за вот те годы, за те 125 лет, почти прошедшие создание Людвигом Заменгофом языка эсперанто, от эсперанца «Надежда», за то время на нем, в общем-то, создана довольно интересная литература. Вот. Другое дело, что, конечно, почему-то он предпочел его делать из языков романской группы, ну, а носители других языков, они обиделись, и что же мы, хуже, что ли? Ну, вот так вот он, кстати, он по профессии-то был врач-окулист. И, в общем-то, он в этом смысле, его такая вот мотивация, нарация, что ли, да как ни назови, его лингводайвинг вот этот вот, начался именно с именно оптической логики. Оптической логики по отношению к языкам. Людвиг Заменгоф, это он, ну, жил в Варшаве, тогда это была Российская империя. Вот. И вот его оптический подход к языкам, ну, он, собственно, обусловил вот эту структурированность жесткую языка эсперанто и простоту, естественно, грамматики, там всего 6 правил, ни одного исключения, ударение всегда падает на второй слог во всех случаях. Вот, конечно, это удобно, но другое дело, что как-то вот это все равно как-то вот не мое, я лучше освою пригоршню каких-то еще других языков. Но таких, естественно, развивавшихся. В этом смысле моей такой особой любовью являются языки изоляты. Изоляты, то есть языки изолированные. Те в вирусологии, кстати, тоже есть такой термин изолят, только по отношению к вирусам, новоизолированным штаммам, которых до того не знала наука. А языки изоляты – это языки, которые не имеют родственников, которые представляют целую семью в себе самом одном. В Европе, например, что далеко ходить, в Европе такими изолятами являются, ну, скажем, штепетар, штеперийский язык, ну, штепетар – это самоназвание народа, языка, страны Штеперия, вот, и они очень не любят, когда их называют албанцами. Они более известны как Албания. Вот, или те же, тот же язык эскаури, а самоназвание народа эускара, вот, они не любят, когда их называют басками. Например, это все изолированные языки. Когда-то у них были родственники, они вымерли, они
там, в Грузии,
замолчали. Там какие-то есть. Ой, да не только в Грузии. Там, да, картвельский диалект особенно чего стоит. Но даже вообще, Кавказ я даже не беру. Это и Дагестан в особенности. Это просто настоящий такой языковой Вавилон. Просто вот вывело.
Я вот недавно слышал, на Новой Гвинее там 1500.
Вот, языков. Да, языков одних. Да, соседние деревни не понимают друг друга. Это да. Так что вот опять же, это все вот отчасти, это осколки каких-то групп, какого-то бывшего языкового фона, предшествовавшего сегодняшнему. А отчасти это такие, что ли, изначальные, вот как биология, опять же говоря, центр роста, из которых возникают разные очень дифференцированные ткани нашего организма. Вот, центры роста, которые так остались центрами зачатками. Да. И вот в силу разных исторических причин, ну, не дали какого-то таких потомства, как вот этот самый lingua latina vulgata, народная вульгарная латынь, вот, она дала хорошее семейство романских языков. А вот эти языки, вот, или древнегерманские, там, скажем, вот, целая, в общем-то, семейка германских языков. Ну, финно-угорские языки, я вообще молчу. Хотя это не индоевропейские, а совершенно иногалактические языки с точки зрения вот и говорящих на индоевропейских языках. Там и логика другая, и отношение к миру абсолютно другое. Вот. Хотя языки потрясающие.
Да, интересно. И когда вот вы можете входить в язык, то, наверное, вот эти все параметры и какое-то отношение к миру тоже как-то улавливаете.
Да, безусловно. А без этого нельзя. Без такого улавливания и родной язык забыть недолго. Вот. А, ну да, разумеется. Тут мне очень помогает не только одному мне, но вот почему-то об этом методисты, они преподаватели, да и вообще лингвисты, как-то вот они на этом особо не останавливаются, считая такими учеными досугами, что ли. Вот, а совершенно напрасно. Вот. Очень мне помогает синестезия. Синестетический подход к языкам. Это вот первые опыты, известные сейчас, особенно хорошо известные, это попытка вот великого французского поэта-реформатора Артюра Рембо и не менее великого и не менее реформатора нашего Велимира Хлебникова, скажем, раскрашивать буквы в разные цвета. Вот. И...
Рембо тоже делал, да?
А? Рембо, да-да, на него даже в парижской прессе того времени, вот, начало 1870-х годов, на него была даже такая напечатана карикатура под названием «Рембо красит гласное». Вот. Рембо сидит на французской букве «У». Вот. Вокруг валяются другие гласные буквы. Он берет и, значит, рядом ведерко с краской, он кисточкой берет и раскрашивает в один из цветов букву «Е». Да-да-да, ну, вот. Ну, вот это, естественно, это принималось как... Ну, блажь, это понятно, чудит, да, да. Автор чудит.
Да это и сейчас, вот. В общем-то, ну, большинство, да. Наверное, будет восприниматься.
Ну вот, а в том-то и дело, что вот это самое большинство, вот так воспринимаем именно как вот такая досужая блажь, вот, к сожалению, большинство очень много теряет в плане подхода к освоению языков. Вот, поскольку синестезия очень помогает прочувствовать сам язык. Я это называю дышать языком. То есть, когда вот но ощущаешь, что язык включается в твой психологический обмен веществ. Uh-huh. Ну вот, поэтому, конечно, синестезия – это великое дело. Даже вот Набоков, уж на что, сноб, такой консерватор, вот при том, конечно, он блестящий стилист самобытный, но все равно, даже он как написал, что признался, что у меня, говорит, ассоциируется по-разному, вот даже, скажем, русское «же» и французское «же». Вот, поскольку русское «же» для меня это что-то вроде такого мягкого молочного шоколада, а французское «же» это горький шоколад. Вот, чуть-чуть жженый. Вот, вот поэтому вот это есть примеры синестетического.
Да.
Вот, мне это очень помогает. Мне непременно нужно закольцевать какой-то вот язык с каким-то образом, желательно ландшафтом, каким-то типом ландшафта. И отдельные языки, и целые группы языков для меня представляются вот такими ландшафтами, по которым можно ходить там как-то и даже отчасти их изменять для себя. Или это, опять же, содружество таких ландшафтов. Вот как смотришь ландшафтную все равно карту, или там неспешно пролетаешь над ландшафтом какой-то планеты. Вот, перепады, выемки, равнины, взгорья, леса, моря, океаны, прочие озера, вот, города, наконец. И вот это я называю, у меня есть такой еще один авторский термин, эмоциация. То есть эмоция плюс ассоциация. И вот благодаря таким вот закольцовочным вот эмоциациям, эти эмоциации, они очень помогают как-то мне создать мой собственный образ, собственный внутренний портрет этого языка. И после этого, когда в меня уже как-то вот вживляется вот такая созданная мною же визитка этого языка, я уже начинаю искать с этим языком общий язык. И это не тавтология, это действительно так. Вот. Искать, находить язык с изучаемым языком, это очень важно. Вот. А вообще-то разговор-то бескрайний, и, конечно, просто абсурдно пытаться вот сказать все за один раз, и даже, видите, я за полгода-то не успеваю как-то всего сказать, поскольку по мере проведения вот этого моего семинара Lingua Sensitiva, всплывает что-то еще, что я раньше как-то вот не заметил. Вот. Это всплывает, и я тут же хватаю, начинаю всячески всесторонне исследовать, и опять же добавляю вот в свой арсенал каких-то методов. Вот. Безусловно, у меня есть еще и ряд игровых каких-то вот приемов, но их надо именно вот больше показывать. Рассказать о них, это бессмысленно, ничего не даст. Вот. И, естественно, ряд авторских, опять же, тестов. Тестов, сколь полезных, столь и даже ну, со стороны посмотреть, очень-очень красивых и даже веселых. Вот, на тест, например, взять, например, тест, рисуночный тест на предрасположенность человека к какому-то языку или, например, к какой-то группе языков. Вот, ну, и я, конечно, так набросок этого теста так приведу. Это когда испытуемые, скажем, садятся, ну, пришедшие ко мне на семинар, не садятся там вокруг, и у каждого ручка бумага в руках. И я, скажем, ну, беру в среднем там от 5 до 7 языков, и не говоря еще, на каких языках я сейчас буду произносить какие-то отрывки, в основном это импровизация, опять же, по принципу, что вижу, о том и пою. Там я описываю, там, скажем, хоть вид за окном, но на разных языках. Я им не говорю сперва, что это за языки, а они где-то в течение полуминуты всего лишь длится вот эти мои иноязычные диалоги, и в течение этой полминуты человек должен успеть, долго не думая, иначе результат исказится, он должен что-то такое нарисовать, при этом способности рисовальщика здесь абсолютно ни при чем. Просто эмоциативно он должен называть, что его, вот, как ведет тебя кисть. Как в древней Японии говорили, дзухитсу, вслед за кистью. И он должен нарисовать что-то конкретное, абстрактное, неважно. Главное, чтобы был рисунок именно в то время появился, когда я произношу вот свой полуминутный монолог на данном языке. Потом я им говорю, они нумеруют, говорю, они написывают, что это были за языки. И затем по очереди предоставляют мне свои рисунки. И по ним, по их характеру, а закономерность причем есть, совершенно абсолютно разные люди, разного полуобразовательного уровня, складу ума, профессий. Вот все они рисуют что-то архетипичное, и, видимо, все-таки в этом есть человеческое. Они рисуют очень сходное по отношению к одним и тем же языкам сходные рисунки, сходного характера. Вот это одна из моих авторских находок. Вот, и таким образом я смотрю, интерпретирую уже на основе многолетних данных, интерпретирую, с каких языков человеку рекомендуется начинать вообще путь к полиглоссии. Вот очень, ну и, конечно, термины красивые, он просто веселый. Вот, ну а, в общем-то, веселость это великое дело в подходе к любой профессии, к любой области. Еще помню, Ориген в 4 веке писал «Salvator meum datere non potest, dona caego in iniquitate permaneo». «Спаситель мой не возрадуется, доколе позволю себе в унынии пребывать».